Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Индустрия чтения. Звучащая литература как бизнес». Интервью с издателем Михаилом Штерном. Галич, Гладилин, Синявский как чтецы. И, разумеется, новые музыкальные записи. Андрей, что вы принесли сегодня?
Сегодня тот редкий случай, когда музыка будет соответствовать одной из тем нашего разговора, а именно аудиокниги, исполнение произведений автором, не автором. И мы будем слушать фрагменты из альбома «Часы печальных иль» под заголовок «Пушкин в Нью-Йорке» в исполнении битов квинтета.
Сегодня мы поговорим об индустрии, стремительно набирающей обороты, о выпуске литературных записей, о голосах писателей. Слушание литературы становится модным, удобным, входит в привычку, порождает поиск старых записей и подталкивает к записыванию наших современников. Недавно у нашего микрофона мы беседовали с писателем Петром Вайлем, у которого как раз вышел диск, где он читает свою последнюю книгу «Стихи про меня». Специально для сегодняшней программы я записал интервью с московским издателем Михаилом Штерном, генеральным директором аудиоиздательства «Контент Медиа». Михаил, что собой представляет бизнес аудиокниг?
Бизнес аудиокниг – это новый фактически бизнес для России, он только зарождается, и он только начинает набирать обороты в России. Сейчас порядка 10 издательств есть аудиокниг, и все работают в разных нишевых категориях.
Как можно представить себе масштабы этого бизнеса?
Вы знаете, это сложно сказать. Почему? Потому что в Европе, например, в Америке аудиокниги очень развиты. У нас в свое время было развито такое направление, как театр у микрофона, но не было развито само понятие аудиокниги. Что такое аудиокнига? Да? Есть несколько подходов. Это то, что человек приходит, садится и по бумажке читает произведение, литературное произведение. Либо человек приходит, садится и играет литературное произведение. Это будет спектакль. Это некий такой симбиоз происходит между прочтением аудиокниги, между музыкальным оформлением аудиокниги, между внешним оформлением аудиокниги. Для нас, например, для компании Content Media это очень важно. Наша позиция заключается в том, что мы хотим, чтобы аудиокнига занимала достойное место на книжной полке наших покупателей, наших слушателей.
Кто же эти ваши покупатели и слушатели? Когда они находят время слушать? Глазами-то быстрее читать?
Очень просто. Тут необходимо говорить о конкретном продукте. Вот в нашем случае у нас есть три направления аудиокниг. Это деловая литература, это детская литература. В частности, мы выпускаем «Ежика в тумане», у нас вышел замечательные сказки Сергея Козлова. И это литература, поэзия, нон-фикшн. И у каждого направления есть свои слушатели. Например, что такое детская литература? Это родители, которые везут детей. Сейчас люди проводят очень много времени в пробках. Да? Как бизнесмены, так и домохозяйки, так и мамы. Естественно, чтобы угомонить ребенка, ему включают пластинку, как раньше. Были пластинки. То же самое люди включают своим детям пластинки. Дети с удовольствием слушают. с поэзией и вот с литературой нон-фикшн немножко другое. Вот яркий пример этому — книга Петра Вайля. Она очень живая. Она передает непосредственно собственные впечатления Петра Вайля. Это очень важно, когда книжка записана самим автором. Потому что она передает именно те интонации, которые зачастую сам читатель не может угадать в книжке. А автор, безусловно, знает это. Как сказал Лев Рубинштейн совсем недавно, когда мы встречались по поводу записи его книжки, и мы ему предложили различные варианты оформления, он сказал: «Вы знаете, я читал эту книжку, знаю немножко». Именно про свою книгу. Поэтому автор, безусловно, совершенно по-другому ее подает. И подает ее очень живо и очень интересно.
А кто слушатели нон-фикшн? Разве это люди, которые стоят в пробках?
В том числе, конечно. Смотрите, очень просто, да, мы не должны ни в коем случае ограничивать наших слушателей именно стоянием в пробках в машинах. Мы не хотим как раз, чтобы поэзию, которая у нас выходит, например, у нас вышла прекрасная серия поэтов Серебряного века, которую читает Вера Павлова. И каждое произведение, каждый диск — это такой небольшой, ну, фактически это небольшое искусство получилось. Очень просто, смотрите, Мандельштам читает Вера Павлова. Музыкальное оформление — лучший дудук в мире Джован Гаспарян. Комментирует Петр Вайль. Это самостоятельное, совершенно новое произведение получается. С новым прочтением, с новым подачей. Которое, безусловно, интересно как самостоятельно, не как производное от книжки. Вот книга «Стихи про меня» — это не производная от печатной версии «Стихи про меня». Это совсем другая, живая книга. Да, у нас слушатели, они находят время это слушать. Они находят время, ну, прочувствовать, можно так сказать, книгу, аудиокнигу.
То есть вы хотите сказать, что этот жанр может развиваться бесконечно долго, дойдя до, я не знаю, таблиц Брадиса, если сегодняшнее поколение вообще знает, что это такое, и до учебников по квантовой механике?
Нет, ни в коем случае. Я хочу сказать, что именно наши аудиокниги могут дойти абсолютно до всего. Почему? Потому что не всякая литература должна быть издана в аудиоформате. Не всякая литература хорошо издается в аудиоформате. Поэтому если есть возможность создать что-то новое, мы за это беремся, мы это делаем. Если мы понимаем, что мы создаем новый самостоятельный продукт, а ни в коем случае не создаем кальку с печатной версии.
Кто в таком случае готовит художественное, звуковое решение всех ваших книг? Существует ли какой-то постоянный редактор, или у вас существует институт нанимаемых людей по разным специальностям? Кто решает, Петр Вайль будет звучать под музыку, а Мандельштам без, или наоборот?
Вы знаете, это всегда такое общее решение. У нас есть замечательный продюсер Алексей Яркин, который по совместительству является звукорежиссером нашим. И он всегда, в принципе, ну, попадает, можно так сказать. И мы все это общее понимаем. Вот, например, книга Петра Вайля — это была наша первая книга, которую мы осознанно выпустили без музыкального оформления. На вопрос «почему?» очень просто. Петр Вайль настолько живо читает, что его голос, он как музыка. Вот эта вкрадчивая манера чтения, проникающая внутрь, она совершенно музыкальна. И она не требует дополнительного какого-то акцента в данном случае, аккомпанемента. Поэтому Петра Вайля мы выпустили так. Сейчас готовим книгу, например, Льва Рубинштейна. А там 2 часа записи самостоятельно, там отдельные произведения, поэтому там мы позволили себе немножко, ну, если можно так сказать, поиграться музыкой, чтобы это было интересно слушателю, ставили советские песни, то есть немножко так, немножко решили, ну, пошутить, если так можно сказать. Это всегда делается по-разному. Когда мы берем сказки, я всегда хочу слышать Дисней. Я хочу слышать Дисней в звуке. А эта передача очень сложна. Когда мы берем бизнес-серию, например, для нас было очень важно, чтобы наша бизнес-серия была интересна слушателю. Мы понимали, что по большей части как раз вот то, что мы с вами обсуждали, да, это будут менеджеры, которые будут сидеть в машинах и ехать в пробку. И я понимал себе, что в какой-то момент, прослушав 20 человек, которые претендовали на роль часа, я понял, что там можно заснуть будет. Вы знаете, какое решение мы выбрали? Мы взяли спортивного комментатора. Александр Ткачев у нас читает бизнес-серию. А музыка в данном случае подчеркивает вот все необходимые нюансы, которые можно в книге выделить, например, цветом, шрифтом, чем-то еще. У нас это подчеркивает музыка.
Каков тираж диска Петра Вайля?
Тираж диска Петра Вайля — 2000 экземпляров, начальный тираж. В принципе, с тиражами очень интересно. Существует мнение, что тираж аудиокниги составляет 10% от печатной версии. Иногда это совпадает, иногда это нет. Мы стараемся делать так, чтобы у нас в неком смысле эксклюзивный продукт, поэтому мы не отталкиваемся ни в коем случае от печатной версии.
Какие цены на диски?
В Москве диск Петра Вайли стоит примерно 350 рублей. Необходимо объяснить, что это очень качественное оформление, что мы взяли, безусловно, за основу оформление Андрея Бондаренко печатной книжки, художника Андрея Бондаренко. Но это тоже диск, который с золотым покрытием, очень красивый внешне. На качественно сделанной бумаге, конечно.
Что у вас в планах? Кто еще будет издан в ближайшее время?
Мы продолжаем поэтов Серебряного века. У нас выходит Блок, Есенин, выходит Кузьмин. Тоже это с уникальным будет музыкальным оформлением. Комментировать у нас будут Сергей Гондлевский и другие авторы. Мы выпускаем книгу Льва Рубинштейна. У нас будут продолжаться выходить книги Игоря Губермана. Мы выпустили первую книгу в России, которую читает непосредственно Игорь Губерман. И мы в сентябре, наверное, продолжим. Это тоже такая личная проза получается, помимо Гариков. И у нас очень много детской литературы, которая, надеюсь, вашим слушателям тоже будет интересна. Сказки Сергея Козлова, сказки Виктора Лунина, сказки Валентина Постникова. Мы продолжаем это все. Следите за новинками.
«Война и мир», «Бесы», «Капитанская дочка» выходили, выходят, будут выходить у вас?
Нет, они, скорее всего, у нас не будут выходить. Объясню, почему. Мы очень молодой издатель, нам 1.5 года. И зачастую мы изобретаем велосипед, который до нас уже изобрели. Нам это интереснее. Зачастую к нам приходят и говорят, вы что, так не издают книги ни в коем случае. Мы говорим, да, мы не знали. И поэтому у нас получается вот так вот, как мы считаем, хорошо и по-другому, и отлично. А рынок аудиокниги изначально зарождался на классике, потому что не надо было никаких авторских отчислений. Ее издавали в безумном количестве. И в Москве их очень много. Поэтому мы осознанно пока, я, конечно, не могу ручаться, что будет завтра, но мы осознанно себя приняли решение классику не брать. Вообще художественную литературу не брать в данном случае. Потому что на рынке действительно много издательств хороших, плохих, которые это выпускают.
Где проходит эта граница между вами и другими издательствами?
Сложный вопрос. Действительно сложный вопрос, где проходит эта граница между нами и другими. Я думаю, что она проходит в первую очередь в качестве нашего продукта. А она проходит в наших слушателях. Они знают, они приходят за нашими дисками уже. Это касается детской серии, это касается серии нонфикшн, деловой серии. Они нас узнают. Мы стараемся делать что-то новое. В звуке что-то новое, в оформлении что-то новое. Мы стараемся всегда индивидуально подойти к каждой пластинке. Ну, будучи маленьким издательством, нам приходится, и мы хотим это как раз, уделять достаточно внимания каждой пластинке, а ни в коем случае не превратиться в издательство, которое штампует пластинки, диски.
После войны Великой Отечественной во Всесоюзном обществе слепых возникла такая программа записи литературных текстов на пленку. Потом они перешли на кассеты. Я знал одну библиотекаршу в Ленинградском доме слепых. Она брала эти записи домой и слушала. Причем в этих аудиовариантах были доступны те дефицитные произведения, там «Мастер и Маргарита», «Фолкнер», «Герман Гессе», которые в бумажном виде достать было невозможно. А вы, Михаил, что из этого опыта перенимаете? С этими распространителями вы в контакт вступаете?
Нет, с этими распространителями мы не вступали в контакт. Почему? Очень просто. Много издательств с этого тоже начали. Покупались фонограммы, восстанавливались фонограммы. И на рынке все вот фонограммы, вот «Общество слепых» и «Гослер-радиофонда», они уже есть. Поэтому мы в данном случае записываем новые самостоятельные фонограммы. Мы записываем детские спектакли, которые, ну, с нашей точки зрения, не уступают записям мелодии, при том, что мы, конечно, пребываем в разных весовых категориях и в разных условиях, когда было возможно записывать благодаря бюджету государственному и когда мы существуем на рынке капитализма.
Где можно купить вашу продукцию?
Вы знаете, в любом книжном крупном магазине Москвы мы стоим. Мы наиболее полно, наверное, представлены в сети, вот новая сеть такая в Москве книжных магазинов «Республика». В книжном магазине «Москва», «Библия», «Глобус», во всех крупных магазинах Москвы мы представлены. В регионах немного хуже мы представлены, но мы сейчас тоже над этим работаем. В интернете, во всех крупных интернет-магазинах, продающих аудиокниги, либо просто книжные издания, «Озон», например, мы тоже представлены.
Об индустрии аудиокниг мы беседовали с издателем Михаилом Штерном, генеральным директором аудиоиздательства «Контент Медиа».
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Андрей, а что вы думаете об индустрии литературных записей?
Мне показалось, что то, что делает Михаил Штерн и его издательство, это очень интересно. Вообще, мне кажется, мы сейчас находимся где-то на пороге начала исчезновения текстовой культуры. Пускай этим занимаются историки культуры, историки литературы, но то, что все больше и больше людей предпочитают слышать тексты или смотреть картинки, причем я это говорю без какой-нибудь иронии, то, что информация теперь до нас доходит не обязательно в виде букв, это факт, и отмахиваться от него, по-моему, было бы бессмысленно. Я воспитан в культуре чтения. Честно говоря, я с трудом себе представляю ситуацию, при которой какой-нибудь новый или старый мною нечитанный роман или повесть я не читаю, а сижу, слушаю. Единственное исключение, пожалуй, были блаженные памяти советские времена, когда мы слушали западные голоса, и авторы читали свои произведения или еще не напечатанные, или напечатанные, но которые еще не дошли до нас, читателей, на территории СССР. И, может быть, именно оттуда у меня большой интерес к авторскому исполнению текстов. И сам Михаил говорит фразу, что очень важно, когда автор сам читает свои произведения. Для меня, например, это крайне важно. Я считаю, что это совершенно отдельная часть литературы и звукоархивистики. Вот именно авторское чтение. В свое время Осип Мандельштам писал, что стихи Ахматовой сделаны из голоса и составляют с ним одно целое. Он говорит, что голос Ахматовой души расковывает недра. Мандельштам утверждал, что те счастливцы, которые слышали ахматовское чтение, богаче будущих поколений, которые его не услышат. К счастью, когда он это говорил, уже существовала звукозапись, и, в общем, теперь таких счастливцев может быть значительно больше. Повторяю, я с большим уважением отношусь к тому, что делает Михаил Штерн и его издательство. Я хотел просто выделить один маленький фрагмент, одно маленькое направление от того, чем они занимаются, и поговорить чуть-чуть о записях авторов. В русской культуре, в современной русской культуре, есть традиция слушания авторских текстов. В свое время еще фирма «Мелодия» издавала серию пластинок «Голоса, зазвучавшие вновь», где можно было послушать, как читали свои произведения, но не только Антокольский, Вознесенский, Андроников, Ахмадулина, Самойлов, но и Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Гумилев, Зощенко, Бунин. Кажется, я немножечко увлекся, по-моему, Гумилев в советское время не очень издавался, но, тем не менее, понятно то, что я хотел сказать, что пластинки с записями авторов находили своих слушателей. Мне представляется, что когда автор читает свои стихи, пусть это даже абсолютно расходится с тем, как мы воспринимаем его стихи. Самый яркий пример, наверное, чтение Есенина. Все что угодно можно предположить, только не ту манеру, в которой он сам зачитывает свои стихотворения. Так вот, мне представляется, что вот это авторское чтение, оно всегда придает дополнительную краску тому тексту, который нам или знаком, или с которым мы можем познакомиться глазами. В свое время Скрябин, когда писал свою музыку, он туда ввел лишнюю строку в нотный стан для света, для цветовой музыки, потому что ему казалось, что только звучащей музыки мало. Вот когда я слышу авторское чтение, мне всегда кажется, что то, что мы читали глазами, вдруг получает дополнительную как бы нотную строку. Мы получаем дополнительные краски. Вдруг неожиданно, если не черно-белое, то какая-то более-менее монохромная картина вдруг становится значительно богаче. Здесь, конечно, нельзя не упомянуть легендарного человека, а именно Льва Шилова, человека, без которого ни эта серия на «Мелодии», голоса, звучавшие вновь, ни многие компакт-диски, которые сейчас уже есть в культурном обиходе у нас, не были бы возможны. Именно Лев Шилов в свое время записал впервые «Реквием» Ахматова. Это было еще в 1965 году. Можно себе представить, каким уважением и доверием пользовался Лев Шилов, если Анна Андреевна дала ему возможность записать ее чтение неопубликованной поэмы. Правда, при условии, что он не будет распространять эту запись и никому не даст ее послушать до тех пор, пока «Реквием» не будет опубликован на родине автора.
Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, какую музыку вы принесли.
Мною выбран альбом «Битов квинтета», «Часы печальных иль», Пушкин в Нью-Йорке. Запись мая 98 года на концерте в Нью-Йорке.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повторяется ли ситуация беспомощности Кремля перед безнаказанностью военных спустя четверть века после гибели южнокорейского «Боинга»? Об этом говорим с бывшим народным депутатом СССР, полковником запаса Виктором Алкснисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Грузия официально уведомила Россию о прекращении дипломатических отношений с 3 сентября. 28 августа парламент Грузии принял постановление, в котором потребовал расторгнуть дипломатические отношения с Россией в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Нальчике сбит главный редактор независимого издания газеты «Юга» Милослав Битоков. У журналиста черепно-мозговая травма, он находится в больнице. В Махачкале во вторник вечером совершено покушение на журналиста исламской телекомпании ТВ «Черкей» Тельмана Алишаева. Неизвестные подошли к автомобилю, в котором находился журналист, и открыли огонь из пистолета. Алишаев доставлен в больницу. Сторонники ингушской оппозиции в Назране намерены возобновить акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Утром митинг был разогнан. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе возмущена убийством владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миклош Харости заявил, что смерть Евлоева стала кульминацией организованной властями кампании, цель которой — заставить замолчать единственный критический голос в регионе. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Рейсы откладываются из-за долгов альянса. Ураган Густав, опушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В Новом Орлеане циклон сопровождался ливнями и сильным ветром. Международные силы в Афганистане отрицают свою причастность к гибели в Кабуле 4 мирных жителей, в том числе 2 детей. Командование коалиции заявляет, что иностранные военные не участвовали в рейде в афганской столице.
Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, какую музыку вы принесли сегодня?
Мною выбран альбом «Битов квинтета», «Часы печальных иль», «Пушкин в Нью-Йорке», запись мая 98 года на концерте в Нью-Йорке.
Напомню, что центральная тема нашей сегодняшней программы – звучащая литература. Голос поэта Льва Лосева.
«С грехом пополам» или «15 июня 1925 года». И мимо базара, где вниз головой из рук у татар выскальзывал бьющийся, мокрый, живой, блестящий товар, тяжелая рыба лежала, дыша, и грек сухожил мгновенным блестящим движением ножа ее потрошил. И день разгорался с грехом пополам, и стал он палящ. Курортное шатие белых панам тащилось на пляж, и первый уже пузырился и зрел в жиру чебурек, и первый уже с вожделением смотрел на жир человек. Потом она долго сидела одна приемной врача, и кожа дивана была холодна, ее горяча, клеенка блестяща, боль тонко остра, мгновенен туман. Был врач из евреев, из русских сестра, толпа из армян, из турок, фотографов, непман шмамаш, папашек, шпаны, загар бронзовел из рубашек апаш, белели штаны, толкали, глазели, хватали рукой, орали: «Постой, эй, девушка, слушай, красивый такой, такой молодой!» Толчками из памяти, нехотя, но день вышел тяжел, и в черное море на черное дно без всплеска ушел. Как вата склубилась вечерняя мгла и сдвинулась с гор, но тонко закатная кровь протекла струей на Босфор, на хищную Яфу, на дымный Пирей, на злачный Марсель. Блестящих созвездий и мокрых морей неслась карусель. Веселый дельфин вылетал на волне, изогнут, как стул. Невидимый мальчик сидел на спине и в ракушку дул».
Стихи Льва Лосева в авторском исполнении. Архив «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, я прервал вас на рассказе о записях, сделанных в советское время Львом Шиловым.
Повторяю, Лев Шилов был легендарным человеком. К счастью, дело им начатое, как говорили в советское время, продолжается. И не так давно журнал «Новый мир» объявил о начале проекта «Звучащая поэзия». Было объявлено, что выпущены компакт-диски авторского чтения Инны Леснянской, Елены Шварц, Олега Чухонцева, Александра Кушнера, Юрия Кублановского. Правда, к сожалению, эти диски были выпущены не то что мизерными, а практически несуществующими тиражами, как было написано в пресс-релизе, примерно 10-15 штук. Они предназначались не для продажи, а исключительно для библиотек. С одной стороны, конечно, очень жаль, с другой стороны, хорошо, что эти поэты были записаны и хоть как-то их голос сохранен. Но, в общем, нельзя сказать, чтобы эти записи также вошли в культурный обиход, как вошли записи Шилова, именно потому, что они выпущены вот только для библиотек, и, честно говоря, я даже не знаю, для каких. Последние годы что-то не было, никакой информации о продолжении этого проекта. Будет очень жаль, если по каким-то соображениям, очевидно материальным, он не получил своего продолжения. Точно так же интересно послушать авторское чтение не только стихов, но и прозы. Оно встречается все-таки, конечно, реже. Все-таки проза, как правило, занимает больше времени, и в советское время для этого требовалось больше пленки, больше возможностей, чисто материальных. Сейчас я не знаю, честно говоря, кто записывается, кроме тех, кого издают в виде звучащих книг. Но надо сказать, что я навсегда запомню, мне удалось услышать однажды в записи, еще до издания, конечно, не живьем, к сожалению, как Венедикт Ерофеев читал свою поэму «Москва петушки». Я скажу, что вот ощущение ожога на коже было столь сильным, что когда я после этого взял, буквально на следующий день, чтобы перечитать «Москва петушки», я вдруг понял, что не могу, и теперь уже, наверное, никогда не смогу, избавиться от ощущения его голоса, от воспоминания о его голосе. Как он читал «Москву петушки», я никогда ее так не читал глазами, и, думаю, очень многие читали ее немножко по-другому. Для меня «Москва петушки» теперь навсегда существует как текст и плюс еще звучащий голос Венедикта Ерофеева. В свое время мы слушали прозу в авторском исполнении на вражеских, так сказать, голосах, когда книги, выпущенные писателями на Западе, еще не доходили до Советского Союза или вообще еще не были изданы, и авторы читали свои произведения и на «Свободе», и на «Голосе Америки», и на BBC. Очень часто это было единственной возможностью познакомиться с этими произведениями. Для меня авторское чтение – совершенно особая вещь. Я не представляю себе, как можно знакомиться с произведениями поэта или прозаика и не послушать, если существует, конечно, запись или есть такая возможность, не послушать его авторское чтение. Всегда открывается что-то новое. Иван, а как вы относитесь к авторскому чтению и вообще к аудиокнигам? Есть ли у вас какая-то своя точка зрения на этот счет?
Ну, для меня голоса прошлого вообще одна из главных профессиональных тем. Это как музыка, как поэзия. Я иногда слушаю старые пленки просто так, ни для чего. Надеваю наушники и вслушиваюсь в звуки старых студий, в шуршании листов бумаги на столе у Гайто Газданова, в паузы Георгия Адамовича. Голос человека создает ни с чем не сравнимое живое присутствие. Речь ведь выдает происхождение и воспитание. Словно пришел кто-то из другой эпохи и говорит с кем-то в прихожей. За голос можно влюбиться, а можно и совершенно разочароваться в человеке. Голос, тембр бывают глупыми, как глаза. Что сказать, вся гамма чувств от разных голосов. Властные, просительные, самодовольно сытые, идеологические. Вся жизнь перед тобой.
«Джаз на свободе» на коротких и средних в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. «Диксиленд и свинг», «Бибоп и кул», «Нео-бибоп и фри-фолк», «Джаз и пост-бибоп». Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, я сейчас хочу познакомить наших слушателей с одной интересной записью. В парижской студии «Радио Свобода» несколько наших сотрудников соборно читают книгу Андрея Синявского «Голос из хора». Напомню, что Синявский в письмах к жене из лагеря приводил разнообразные разговоры солагерников, их жизненные истории, оценки, реплики, словечки. Интересна эта запись 1976 года тем, что читает не только сам Синявский и его жена Мария Розанова, но и дикторы – Александр Галич, писатель Анатолий Гладилин и актер Анатолий Шагинян.
Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. Ситуация торговых рядов. Скромно, степенно, никаких шуточек и смешочков, с пониманием важности шага. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется? Колорит, если угодно, Киевской Руси, ожидание.
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть.
И снова вступает хор.
Молчаливый старичок, отрешенный от суеты, всплеснув ручками под наплывом воспоминаний, жена, жена, если она имеет милость, то когда и лягет с тобою?
Я, говорит, себе возьму с золотыми погонами, а ты мне не нужен.
И вся структура моей семейной жизни поломана.
Ну, женился, взял вдову. Мужа ее убило на тракторе.
Жениться, остановиться.
Женщины все это понимают больше нашего. Чего ты боишься, спрашиваю? Я боюсь, отвечает, что ты меня бросишь.
А математику я страшно любил, как жену.
Я еще не знаю, что такое женщина. Жизнь-то пролетела. Как не смешно, но это факт.
На чьей-то тумбочке, смотрю, журнал дамских мод. Как током ударило, разводишь руками, находчивость.
Женщина из реальности обращается в фантазию. Фантазию добрую или злую, кому как повезет.
По радио женский смех, как соловьиное пение. Ни от чего. Женщины любят смеяться. И даже существует особый сорт — хохотуши. Есть в этом что-то непостижимое, холодное. Смеяться нечего. Это, наверное, какой-то физиологический смех, как щекотка. Смех в отсутствии юмора, как внешний раздражитель. Зато как вполне прекрасна беспомощная косолапость детей. И во сне мы тоже часто спим косолапо, пятками врозь, уткнув коленки.
Если хочешь раскусить женщину, читай Декамерон, и тогда узнаешь, что это за яблоко.
С женщинами я был безжалостен.
Меня интересуют только женщины и автомашины.
Валехается на меня. Смотрю, дочь генерала.
Мне больше подходят женщины типа мадам Бавари.
Все они потом сожалели, что я в них не влюбился.
Одел ее по моде, чтоб все выделялось, как у русалки.
Ну, так и идет на меня во всей прелюбодейной одежде и улыбается, показывая все 38 зубов.
Как я посмотрел на бабу, форменно кукла. Да не до бабы, не до кино, меня уже ищут.
Андрей Синявский, Мария Розанова, Александр Галич, Анатолий Гладилин и Анатолий Шагинян. Чтение из книги Синявского «Голос из хора». Радио «Свобода», запись 76-го года. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, вам микрофон.
Иван, мне кажется, что это все интересно, но я хочу сказать еще два слова о том, что могут услышать люди, потому что далеко не все, к сожалению, что есть в вашем архиве, так легко услышать. Сегодня ты услышишь что-то одно, завтра другое, и только, может быть, через год услышишь то, что тебя поразит. У вас слишком богатый архив для этого. А я хочу сказать несколько слов о том, что уже издано. Недавно, с опозданием в несколько лет, к моему стыду, мне попал в руки компакт-диск, который прикладывался к 11-томнику Бориса Леонидовича Пастернака, изданному в издательстве «Слово». Хотя, конечно, жалко, что диск заключен просто в бумажный пакетик и вложен в один из томов. Наверное, он заслуживал того, чтобы его выпустили в какой-то обложке и поставили на полку вместе с самим собранием. Но уже хорошо, что начинается такая традиция. На этом диске можно познакомиться не только с фотоальбомом, редкими фотографиями Бориса Пастернака. Это не только указатели к томам и ко всему собранию, но есть два очень интересных файла, два очень интересных раздела. Это, во-первых, авторское чтение. И пусть оно не полное до конца, компакт-диск читает Борис Пастернак вполне. Тем не менее, это совершенно замечательно, что к бумажному книжному собранию сочинений приложено авторское чтение. И второй фрагмент, второй раздел – это музыка Бориса Пастернака, которая записана на этом диске. И вот, может быть, теперь, наконец-то, собрание Пастернака действительно становится полным. Потому что все, что издавалось в бумажном виде раньше, конечно, музыку в себя не включало. Может быть, будущее именно в том, что будут издаваться книги или собрания сочинений вместе, в комплекте, как бы, с какими-то другими цифровыми носителями, с помощью которых мы сможем более полно представить себе художественный мир автора, вот его музыку, как в случае с Пастернаком, или его авторское чтение, если оно сохранилось.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Андрей, нам пора переходить к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, подробнее о музыке, звучащей у нас сегодня.
Мы сегодня слушаем проект, который называется «Битов квинтет». Естественно, Битов – это Андрей Битов, замечательный наш писатель. Для того, чтобы говорить о том, когда этот проект появился, что это такое и почему, нужно вспомнить веселые годы, 89-й год. Группа советских деятелей культуры едет то ли в Европу, то ли в Америку, на борту теплохода «Тарас Шевченко». На борту этого теплохода Андрей Битов и знакомится с Владимиром Тарасовым, человеком, которого нельзя назвать ни барабанщиком, ни ударником, он исполнитель на ударных инструментах. По их собственному признанию, позже ехать скоро им, в общем, наскучило, надо было как-то себя проявить, для чего же представители творческой интеллигенции попали на борт этого корабля. И они придумали лекцию, они, это Андрей Битов и Владимир Тарасов, лекцию, которая называлась «Барабан и мировая культура». Эта лекция органично переросла в лекцию «Пушкин в Африке», после чего находившийся тоже на борту Чекасин принял участие в следующем проекте, который получил название «Перебройка». Шутка закончилась неожиданно. Несколько лет спустя вышел первый компакт-диск Андрея Битова, который назывался «Тишина», записанный, правда, не с этими музыкантами, а с музыкантом, близким им по духу, Александром Александровым. Может быть, кто-нибудь помнит человека по прозвищу «Фагот» из первого состава группы «Аквариум». Вот именно это он и есть. Он ныне живет в Германии. Вышел альбом «Тишина», и после этого Андрей Битов и его квартет или квинтет, в зависимости от количества участников, потому что собрать их всех становится все тяжелее и тяжелее. Владимир Тарасов – это Литва. Юрий Парфенов – трубач в Средней Азии. Правда, он уже сейчас перебрался в Москву. Александр Александров – фагот. То ли Мюнхен, то ли Москва. Владимир Волков – контрабас. Петербург. Вот полностью собрать этот состав не всегда было возможно, поэтому в разных составах Андрей Битов читал свои произведения, а музыканты ему аккомпанировали, импровизируя, как всегда, безудержно и безостановочно. С этим проектом музыканты объехали Америку, побывали в Европе, выступали в Москве, в Питере. Как вдруг однажды, по признанию Битова, это было сделано чуть ли не в электричке и достаточно неожиданно для него самого, он придумал читать черновики Пушкина, причем знаменитых стихотворений Пушкина. Самая знаменитая их работа, Битова с музыкантами, это «Бесы», когда на протяжении 20 минут, примерно 20 минут, Битов читает различные варианты, вычеркнутые строки, не сохранившиеся в основном стихотворение строки из «Бесов». Повторяю, в это время музыканты постоянно ведут какую-то, каждый раз меняющуюся музыкальную импровизацию. И вот такое прочтение, такая аудиокнига, такой аудиопроект сегодня и будет представлен вниманию наших слушателей. Мы выбрали из всего альбома, который называется «Часы печальных иль», под заголовок «Пушкин в Нью-Йорке». Повторяю, запись была сделана в мае 98 года именно в Нью-Йорке. Мы выбрали, страшно сказать, трек Пушкина, как звучит, а? Мы выбрали трек под названием «Я думал, сердце позабыло». Битов квинтет, «Часы печальных иль». Пушкин в Нью-Йорке.
Я думал, сердце позабыло. Общее все. Должна. Так далее, была явиться ты должна. Когда? Решена. Так далее, милая, так далее. Так далее, красавица, волшебница, так далее. Была явиться мне должна. Была решена. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил тому, что было. Я говорил, остыло. Вовек уж боли не бывает. Простите сны мои, печали. Простите сладкие печали. Простите юные, нежные мечты. Так далее. Я говорил, что прежде было. Тому уж вовек не бывает. Уснули тайные печали. Напрасны вы мои печали в душе. Смирились пылкие мечты. И вот, и вдруг опять затрепетали, и предо мной явилась ты. Полурасцветшая, молодая. Мой ангел, молодая, полурасцветшая в тиши. Блеснуть готовая в тиши. Явилась прелесть молодая, как ангел прелесть молодая. Гляжу, предаться не дерзая. Дерзаю влечению томному души. Прелесть молодая, полурасцветшая в тиши. Полурассветшая, молодая. Полурассветшая, живая. Уснули нежные печали, смирились. Прошли любовные печали, смирились нежные мечты. Прошли любовные печали, смирились мелкие мечты. И вот опять затрепетали, передо мной явилась ты. И сердце разбудила ты, и душу разбудила ты. Гляжу, предаться, не дерзая влечению томному души. И вновь я в узах красоты. Гляжу, предаться, не дерзая волнению грустному души. Я ужасаюсь, неди властной твоей. Постой, по. Прошли любовные печали, смирились пылкие мечты. Мне душу разбудила ты. Прошли любовные печали, смирились легкие мечты.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Режиссер Илья Бабчинецкий. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».